Так мы подошли к седьмому псалму сегодня. Будем читать псалом седьмой русский. Так что в некоторых мыслях он сходится с тем псалмом, который брат читал только что, но будем читать седьмой псалом. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в устах моих, если я платил тому злом, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг меня, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне, да прекратится злоба нечестивых, а праведников подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы праведные Божии. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Он рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратилась на него голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. Песнь бывает плачевная. Но Давида не один раз. Много раз в его жизни были обстоятельства, которые приводили слезы на его глаза. Но есть слезы, а есть вопль. Продолжительное такое горе, когда люди имеют. Среди еврейского народа принято при смерти вопль иметь. Не просто слезы, а такое, как рыдание. Мне пришлось несколько раз быть на таком. И очень жалко, когда люди не знают Господа, и имеют такие слезы или рыдания. Ну, Давид здесь, он эту песнь написал и поет ее со слезами. Но не потому, что он не знает Господа, а по другим причинам. Обстоятельства являются те, что его обвиняют невинно. Одно дело, когда вас обвиняют или приводят вас на суд. Совсем другое дело, когда вы ни в чем не виновны. И когда вас обвиняют, презирает вас или в ничто ставит ваше имя. Есть такое выражение, взять имя человека и загрязнить его, или протянуть его через грязь, чтобы сделать ему что-то неприятное. Здесь написано, что это было дело Хуса, который был из племени Вениаминова. И с исторической точки зрения мы знаем, что это произошло в то время, когда Давид уже был помазан быть царем, Самуилом. Господь повелел Самуилу, он так сделал, если вы помните, он пришел в дом отца Давидова и по одному, и всех сыновей выводил. И тут очень важно, мы читали, чтобы не разорвали души его враги, как лев. Давид, он был пастухом, мальчиком еще был. Он не боялся ни медведя, ни льва, потому что он заботился за овец своего отца. Это было в то время. Саул еще был царь, хотя уже Господь отнял от него царство. Саул уже чувствовал наказание от Господа, что Господь не с ним. Так что два царя, один действующий царь, без благословения Господнего, а другой, который еще не воцарился, но Господь с ним. И кто-то сторонник царя из этого племени, возможно, из дома его, возможно, из военных мужей, начал Саулу, царю, обвинять Давида. Это было, конечно, ложь, это было неправда. И Давид, он себя не защищает, не старается своих врагов уничтожить, он приходит к Господу. Брат сейчас читал Псалом, если вы заметили, там в одном стихе написал Давид: «Господи, услышь меня! Господи, услышь молитву мою!» Очень много псалмов Давид повторяет это выражение, потому что Давид знает, он сам нечистый и недостойный прийти в присутствие Господне. И очень много людей думают, что просто можно быстро пробежать в присутствие Господа, сказать Господу то, что вам надобно, и уйти сразу опять по своим делам. Давид осознает, что Господь должен услышать его. И если Господь его не услышит, то его молитва никуда или ничего не достигнет. И здесь то же самое, хотя не то же самое выражение, но он говорит: «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю». Он имеет упование, надежду, он верит, что Господь услышит его и ответит ему. Может быть, не так, как он хочет, но он ищет волю Господню, о которой мы только что пели. Как Господь учил нас молиться: «Да будет воля Твоя, не моя». У Давида, когда мы читаем псалмы, вот брат сказал, что он сегодня столько много псалмов прочитал, я думаю, вы увидите, что он очень часто повторяет мысль, и это была его практика жизни, это был стиль его жизни. Он не только приходил к Господу, когда его враги окружили его, и он начинает молиться. Говорят, на фронте нету безбожников или атеистов, а на фронте, когда стреляют на вас, то все молятся. Есть такое выражение в обществе. Давид не только молился, когда его враги окружали его, он всегда в молитве был. Это и в трудностях, и тогда, когда у него Господь благословлял. Последний стих этого псалма: «Я буду славить Господа по правде Его и петь имени Господа Всевышнего». Этот псалом, он хотя открывает душу свою и плачет, и рыдание свое перед Господом за все, что он переживает, но когда он побудет с Господом, в общении с Господом, и тогда это все Господь снимает, это бремя с его души, и он тогда может петь и восхвалять, и славить Господа. Здесь мы дальше видим, что Давид не только взывает к Господу, но он осознает, что только в Боге спасение. Он говорит здесь: «Спаси меня». Спасение мы можем понимать в двух смыслах. Оно обхватывает все, что Бог делает для нас. Давид часто повторяет слово и просит Господа спасти его. Спасти – это от того, что может сделать нам вред. Спасение. В духовном смысле Бог спасает нас от того, что приводит нас к смерти физической и духовной, и спасает нас от грехов наших, ради которых мы должны вечность провести, отлучены от Бога в озере огненном. Но в физическом смысле часто враги наши или обстоятельства жизни, или даже по нашей вине, то, что мы делаем, оно может сделать нам вред. И ради этого Давид молится о спасении. Спасение, чтобы Бог его спас от тех, которые гонят его. Но он дальше, интересно, он говорит не только «спаси меня», но говорит он «и избавь меня». Избавление – это уже немножко другой смысл, нежели спасение. Избавить – это имеет в виду от того, что связывает нас. Цепи или веревки, или то, что может в жизни уловить нас. Это то, что охотники употребляют, чтобы охотиться и словить или птицу, или зверя какого-нибудь. Разные есть, мы их называем... или ловушки, или еще как-то по-разному мы называем, то, что сети ставят охотники, чтобы поймать то, зачем они охотятся. В этом смысле Давид здесь понимает, что ему его враги ставят сеть, чтобы уловить его в чем-то. Это тоже он часто в многих разных псалмах повторяет это выражение, эту идею, и Давид очень волновался, чтобы ходить перед Господом в праведности, чтобы не попадать в сети, которые ему враги ставят. Итак, в жизни мы находим ситуации, которые могут для нас быть испытанием. И если мы неосторожны, то это испытание может привести нас, чтобы мы пали и согрешили. Но если мы бодрым стоим, то тогда испытание не только укрепляет нас и приводит нас ближе к Господу. И Давид просит Господа, чтобы Господь его избавил, потому что он осознает, что сам он не имеет силы это сделать, потому что в его жизни было много падений. И до этого места в его жизни, и после этого места много было согрешений у него. Но он всегда приходил к Господу и возвращался к Господу. И сколько бы раз он ни падал, он всегда вставал и приходил опять к Господу. Но обратите внимание, что второй стих связан с первым стихом, и когда он просит Господа спасти его, избавить его, он говорит, чтобы враг его не мог бы похотить, как лев, души его, терзая его, когда нету избавляющего. Он понимает, что избавляет Бог, а в реальности, хотя у него было много врагов среди человеков, в реальности у него был только один враг, духовный враг, сатана. И Библия потребляет эти выражения и в Новом Завете. Апостол Петр пишет, говорит, что для нас, для верующих сегодня, мы тоже имеем в мире врагов, но у нас в реальности один враг есть, от которого мы нуждаемся избавления, чтобы не попасть в его сети. Сатана ставит нам сети, точно так, как и Давиду. Когда Давид спотыкался и впадал в грех, это потому, что сатана представил ему искушение, в которое он упал. Это не враги его ему подставили, а сатана. Так и нам. Бывает в нашей жизни, может быть, что люди искушают нас, чтобы мы что-то сделали, или провокацию какую-то, или еще что-нибудь, но в реальности это замысел самого дьявола и сатаны. И если мы это понимаем, что мы беспомощны, мы даже не видим, написано, что он ходит, как рыкающий лев, желая, если бы он мог. Если вы обращали внимание, когда вы читаете эти стихи, апостол Петр пишет, если бы ему удалось бы, но он не имеет силы это сделать, потому что тот, который в нас, Дух Святой в нас, он сильнее, чем он, и он дает нам и мудрость, и он дает нам силу. Апостол Павел пишет в церкви Коринфянам, Бог при всех обстоятельствах нашей жизни даст нам силу устоять или отнимет искушение из пути нашего, чтобы мы могли пройти его. И Давид осознает, что ему спасение и в духовном смысле, и в жизни, избавление от сетей, которые его враг, сатана, предлагает ему, только является Господь. И потому он взывает Господу и говорит: «Услышь меня, Боже, к Тебе я прихожу». Давид был пастух, как я уже сказал, и он понимал, как легко овце попасть льву. И он вспоминал, когда он пришел еще до этого, и увидел, и услышал Голиафа, и не было ни одного воина, который смелости имел бы пойти против него. И вы помните, Саул сам сомневался, а Давид говорит: «Я не боялся ни льва, ни медведя». Когда вы читаете первую книгу «Царств», там в 17 главе, он говорит, он брал и разрывал. Льва брал и уничтожал его. Медведь, говорит, когда взял овцу, он ее вырывал от медведя. Представьте себе, если вы видели медведя. Он был юноша, молодой. И он... Давид сознает, что он, и мы должны осознавать, что мы как беспомощные овцы, которые, если бы Спаситель наш в своей крепкой руке не хранил, то мы были бы жертвами у сатаны. Но Господь не допускает. Он говорит отцу своему, когда он молился: «Тех, которые ты мне дал, я их сохранил, и никто не похитит их из руки моей». Так что мы должны это помнить, и должны помнить, что Господь наш победил, и Дух Святой вселился в нас теперь, в момент нашего спасения, и мы больше силы имеем, чем тот враг наш, который желает сделать нам вред. Дальше Давид здесь, в следующих стихах, перед Господом предстал. И хотя он осознает, что он грешный человек, но в данный момент то, в чем его обвиняют, он невинный. И он перед Господом приходит и просит Господа, чтобы Господь заступился за него, и чтобы Господь устроил суд, и чтобы Господь был как главный судья и провел суд, и выслушал его, и чтобы он присудил его врагов, которые восстали перед ним. Итак, Давид здесь в следующих стихах, он объявляет или перечень делает перед Господом своей невинности, и потом говорит о врагов своих, чтобы Бог их судил. Обратите внимание, в третьем стихе он призывает имя Господне. Последний стих, как я уже читал, 17 стих, когда это весь процесс пройдет, Давид будет славить и петь славному, возвышенному, великому имени Божьему. Здесь, в третьем стихе, он призывает имя Господне во свидетельство. Как бы клятву берет. Он говорит: «Господи, я призываю Твое присутствие, божественное, святое, безгрешное, посмотреть мое дело. Я невинный в том, что меня обвиняет». Нету имени выше имени Иисуса. И нам не надо употреблять имя Господа, а просто говорить правду, истину. Но именем Господа он здесь призывает Господа, чтобы Господь заступился. «Господи, Боже мой!» И дальше он все перечитывает, что его обвиняет, говорит, потребляется здесь слово несколько раз «если». Это не потому, что Давид обманывает Богу или людям, или старается скрыться. Иногда люди говорят: «Ну, если я тебя огорчил, прости меня». Думаю, совесть наша говорит нам, если мы кого-то оскорбили, мы не должны говорить: «Если я тебя оскорбил». А если я оскорбил, то я оскорбил, и я должен просить прощения. Или если мы приходим перед Господом и молимся, и говорим: «Господи, если я согрешил, прости мне». Думаю, мы знаем, когда мы согрешили, и мы должны каяться в том грехе, в котором мы согрешили. Если мы солгали, если мы украли, если мы убили, если мы, что бы мы ни сделали, я не говорю «мы» в смысле «мы церковь» или «мы как верующие», но мы как верующие члены церкви, мы грешим. И тот специфический грех, который мы совершили, мы не должны Господу говорить: «если я согрешила», а исповедовать его и больше не делать. Но в данном случае, когда Давид говорит это не потому, что он отрекается от его, а это просто форма литературная, как он исповедует. И говорит: «я этого не делал, я руки мои не поднимал против ближних моих, нет неправды в руках моих. Я тех, которые были в мире со мной, я против них не выступал. Я не искал мстить никому, потому что он понимает, отомщение принадлежит мне, говорит Господь, а не человеком». И Давид этого ничего не искал. Наоборот, если вы помните историю Давида, дважды нам дается пример, когда он спас жизнь Саула. Когда Саул был в его руках, уничтожить его или у его воинов. В Адуламской пещере, помните, ему не надо было свою руку поднимать. Его там, все, которые с ним были, любой из них готов был заступиться за Давида. Помните, в другом случае Саул спал на фронте, на войне, царь спит, его окружают его охранники, и они спят. Там солдат говорит: «я копьем один раз его смогу в земле прибить». Нет, он помазание Господа, мы, сам Господь будет иметь с ним руку. Давид, возможно, и другие разы имел возможность сделать вред Саулу, но он ожидал руку Господню. Господь ему дал свое слово, Самуил вылил на голову его и помазал его маслом. Он осознавал, что это было его посвящение Господу, что его жизнь, как мы пели: «жизнь мою возьми, она тебе посвящена». Давид это прекрасно понимал. И он понимал, что хотя он сегодня еще не царь, что Саул еще на престоле сидит, но Господь ему это ясно открыл, и он ожидал с терпением свой момент, зная, что когда он придет. И в данный момент, наоборот, он готовится к тому моменту, сердце свое приготовляет, чтобы когда он станет царем, чтобы он был царем по сердцу Божьему. И хотя у него были впадения, были грехи, но в контраст с Саулом он действительно желал быть праведным. И так он это все повторяет перед Господом и говорит: «Господи, я в этом невинный». И призывает Господа тогда, чтобы Господь судил. 9 стих, перед тем, как это даже 5 стих, он говорит: «если я сам в себе сомневаюсь». Иезекииль говорит: сердце человека, оно лукавое. Мы можем смотреть в зеркало и не видеть свои погрешности. И Давид говорит: в крайнем случае, если я согрешил и сделал что-то против моего ближнего, Господи, тогда я достоин, чтобы они меня гнали и преследовали, и даже взяли жизнь мою, душу мою. Но он говорит: я стою перед тобой, ты меня проверь, ты меня испытай. В многих псалмах он это повторяет: проверь мое сердце. И дальше говорит: Господи, встань, восстань. Восстань во гневе твоем. Подвигнись против тех, которые мои враги. Пробудись. Три слова здесь. Встань, подвигнись и пробудись. Мы всегда, если думаем, я думаю, в контексте Писания, мы видим престол Божий на небе, и на нем сидит Бог Отец. Иисус Христос с правой руки сидит Его. Да? Престол Божий, престол благодати. Давид пришел к престолу благодати. Он молится. Но Бог, не только Бог благодати и милости, и любви, и спасения, и избавления. Бог является судьей. И есть у Бога не только престол милости или благодати, у Бога есть престол или место судилища. Апостол Павел говорит, что нам придется явиться перед этим судилищем. И он говорит, встань, Господи. Может быть, нам трудно подумать в контексте, чтобы Бог встал с своего престола. Но если мы подумаем в современной Америке, как проходятся суды, если вы были когда-нибудь на суде или видели, может быть, в журналах читали или по телевизору, есть тот зал, где проходят суды. А есть у каждого судьи свой приватный офис, откуда он выходит и садится за свой стул. Сначала людей собирает, приводят виновных, кого будут судить, и все собираются, и судьи нету. Стул его пустой. И тогда там офицер стоит и всем повелевает, чтобы они встали в знак чести, и тогда выходит судья из своего места, и это место, там, где он там отдыхает, место его покоя. И его встревожили, он теперь должен выйти на суд, и он выходит и садится. И тогда только все могут сесть, и начинается суд. И, может быть, в этом контексте мы немножко можем увидеть, что Бог, Он все сотворил, и Он седьмой день отдыхает. Не потому, что Он устал, а потому, что Он все совершил. Мы нарушили все, человек согрешил, человек испортил все в том, что Бог совершил, что было все прекрасно и хорошо. Мы нарушили закон Божий. И теперь Бог должен из своего покоя выйти, чтобы над нами провести суд. И, может быть, в таком контексте Давид говорит, Господи или Боже мой, встань, восстань из твоего отдыха и обрати на меня внимание. Это во-первых. Во-вторых, он говорит, подвинь против врагов моих. Выступи против них. Начни дело суда против тех, которые против меня. И третье, он говорит, пробудись для меня на суд, который ты заповедал. Зададим себе вопрос, разве Бог спит, что Давид его будет? И говорит, пробудись от сна. Брат предлагал гимн перед собранием, мой брат, пора уж пробудиться, мы поем. Мы знаем в Библии, что Бог не спит. Почему Давид говорит, Господи, пробудись? С точки зрения человеческой, иногда мы молимся много лет о чем-нибудь, и как будто бы не слышим ответа от Господа. И с точки зрения человеческой, когда Бог не действует, было время истории Израиля, когда не было слышно голоса Господа. Мы иногда думаем, что, или люди думают иногда, что Бог забыл нас, оставил нас. И даже мы часто слышим такие выражения, люди говорят, Бог за нас не думает, не заботится. Особенно среди неверующих людей, когда у них какие-то переживания. Давид верил в Господа, он знал, что Господь не спит, но он хочет, чтобы Господь заступился за него. Обратим тоже внимание с новой заветной точки зрения, что Бог долго терпит грешников, чтобы они покаялись, пришли познание Его. Ради того, чтобы наполнилась чаша всех племен, которые жили в Ханаане, Израилю пришлось страдать 400 лет плюс в Египте. Им было трудно, и они взывали, и они рыдали. Господь слышал их, написано. И в конце концов послал Моисея вывести их. Он говорит, уже чаша наполнилась. Но Господь даровал им 400 больше лет прийти к познанию Его. Апостол Петр то же самое пишет в Новом Завете. Бог не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пошли, познали Его. И те, которые говорят, что уже от дней отцов наших мы слышим все обетования, когда будет его пришествие, апостол Петр пишет, говорит, люди в мире, они обсмеют верующих людей, говорят, вы говорите нам это уже давно, где его явление? И Петр отвечает, говорит, он еще не пришел, потому что он ожидает, чтобы вы пришли к нему на его призыв. Так что иногда, может быть, нам кажется, Бог не отвечает нам или не слышит нас, а в реальности Бог какое-то дело делает или в нашей жизни, или в жизни, в обществе, в котором мы живем. Или в случае Иова то же самое. Он не осознавал, почему с ним происходит то, что происходило. Но он говорит, я верю, что Искупитель мой жив. И даже если он меня убьет, я знаю, что я воскресну опять. В его втором пришествии я его увижу, мои глаза его увидят. Это тело воскреснет. За 1500 больше лет до Христа Иов ясно, прекрасно Господь ему явился, и он эту истину знал и верил ей. А в наше время мы имеем полное Евангелие, детально, как Христос страдал и воскрес, и свидетели. И людям трудно поверить и принять это. Что имел Иова? Еще Моисея не было, еще Бытие не было написано. Но он знал, что Бог все сотворил. Он то же самое знал, что и Моисею Господь потом открыл, что вначале Бог сотворил небо и землю. Господь, заступись за мною. 7 стих. Сом людей, они станут вокруг тебя. Помните в Откровении? Там множество будут стоять у престола Господа и взывать, и петь. Доколе, Господи, сколько еще? И Господь в свое время ответит им. И Господь и нам, если не в этой жизни, но наша жизнь короткая, 70, 80 лет, 90 лет, и мы предстанем перед Господом, и там, я уверен, что нам все расскажет, почему. Не все нам дано сейчас знать в этой жизни, но в той жизни мы его увидим и узнаем его таким, как он есть. Давид был уверен, что Господь справедлив, что Господь будет судить. 8 стих и дальше он говорит, Господь судит народы. И он говорит, Господи, меня тоже суди по правде моей, по чистоты моей. Он не боялся предстать перед Господом. Он часто молится, Господи, испытай меня, ты знаешь меня лучше, чем я сам знаю себя. Но он говорит, что Господь будет судить народы. На этом суду будут стоять другие люди, которые будут это все видеть. Он Господа называет своим щитом, который спасает его. И Господь праведный судья. Давид, хотя он невинный, но он знает, что его непорочность не сохранит его от врагов его, если Господь допустит, чтобы они его уничтожили. И в истории христианства, в истории мира многие страдали, многие умерли у рук гонителей, которые уничтожали верующих людей. Мы должны осознавать, что даже если мы живем свято, это не защитит нас всегда от врагов, но по воле Господней. Бог праведен, и праведность Божия требует суда, и наступит суд, и здесь написано, что Бог судит народы. Здесь написано, что Бог каждый день гневается на людей. Каждый день Бог касается каких-то людей, только не всех людей сразу. Так что это предупреждение. Здесь описывается все оружие, которое Господь готовит для суда своего. У Господа есть сборище оружия против нечестивых. Меч Господен, говорится, Он его остраивает, настраивает острым, чтобы он был, готовит его для суда. Написано, лук его он уже натянул, приготовил, прицелился. Берет он стрелы, говорит, и готовит их огнем. В те времена, когда стрелы пускали, они на край там в масле или в смоле зажигали, чтобы они горели, и пускали их врагов. Это та же самая картина, которую сатана старается против нас пускать стрелы огненные. Но когда Господь пускает, это его суды на нечестивых. Это все Бог готовит против нечестивых. Он другие оружия имеет, говорит, которые он готовит на день суда. И человек не, пускай не думает, что он избежит суда, потому что каждому положено умереть и тогда предстать на суд. Апостол Павел пишет в 6 главе послания Галатам, и вся Библия учит нас, что что человек сеет, то он и пожнет. Часто в жизни люди пожинают то, что они сеяли. В случае Давида в этом данном примере, они какие-то рвы копали там, чтобы думали, что он туда попадет и упадет. И каким-то образом они сами туда провалились. На войнах, если вы читаете исторические данные, это бывало, часто случается, что враги готовят друг другу какие-нибудь сети и сами попадают туда, к сожалению. И Давид это все видит. И он видит, что нечестивые имеют свой день, когда они встречаются с Господом. И видя это все, и видя освобождение, которое избавление, искупление, спасение, которое Господь ему приготовил здесь, сердце Давида начинает радоваться, и он кончает этот псалом и говорит, «Я славлю Господа по правде Его». Он пришел к Господу, чтобы объявить свою невинность. И оканчивается, что он не говорит за себя, а говорит за праведность Божию, которую он желает иметь еще больше. Говорится, «Я пою песнь». Какую песню он начинал в первом стихе? Плачевная песнь. Сейчас уже слезы прошли. Сейчас уже не плачевная песнь, сейчас уже радостная песнь хвалы, хвалы имени Господа Всевышнего. Имя Господне выше всех имен. Это то имя, которым только единственное имя есть, День апостолов мы читаем, которым человек может приобрести себе спасение, если он только будет уповать на них. И врагов, которые он имел, которые мы имеем, они тоже могли бы получить это спасение, если бы они надеялись на то имя, но не надеялись на себя. И в этом они погибли. А Давида сердце принадлежало Господу. Давид сам был посвящен и принадлежал Господу. И Господь его спас. И Давид славит его за это. Так и мы много чего имеем, о чем славить и благодарить Господа. Самое главное, что Он нас избавил, искупил и зовет и ведет свои обители. И мы не знаем, когда каждому из нас придется предстать перед Ним или при восхищении церкви, или через смерть, но мы можем и с радостью петь хвалы Ему. Встанем в конце, еще помолимся в конце нашего собрания.